С новостями нас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Время свободы». Сегодня 3 августа, воскресенье. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главные темы нашей программы. На Украину поступает помощь пострадавшим от наводнения. Белоруссия предлагает пересмотреть цены на газ. В России открыт охотничий сезон. Далее новости спорта, беседы в прямом эфире. Тема недели и городская тема. Все это в программе «Время свободы». На Украине создан центральный штаб по ликвидации последствий наводнения. Напомню, что в результате грозовых ливней, прошедших 23-26 июля на территории Львовской, Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой и Ивано-Франковской областей, подтоплено более 40 тысяч домов. Пострадала значительная часть сельскохозяйственных угодий. Разрушены дороги, мосты. Жертвами стихии стали, по разным данным, от 16 до 31 человека. На Украину поступает гуманитарная помощь, но наводнение стало настоящей головной болью для властей страны. С подробностями наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Центральный штаб по координации восстановительных работ разместился в Ивано-Франковске. Его возглавил первый вице-премьер-министр Александр Турчинов. На ликвидацию последствий стихии и выплату компенсаций украинские власти выделили свыше $1,2 млрд. За короткое время специальным ремонтным группам предстоит восстановить разрушенные стихией дома, мосты и автомобильные дороги. Чтобы избежать длинных очередей у отделений банков, правительство поручило выдавать финансовую помощь работникам отделений Укрпочты, которые будут ходить по домам в сопровождении милиционеров. Размеры авансовых платежей в зависимости от нанесенного ущерба составляют от 1 до 10 тысяч долларов. Окончательную сумму компенсаций на месте будут устанавливать специальные комиссии. Премьер Юлия Тимошенко пригрозила возбуждением уголовных дел и конфискацией товара тем предпринимателям, которые будут завышать цены в западных регионах. Громкое заявление прозвучало и из уст Александра Турчинова. Первый вице-премьер предложил стрелять по мародерам.
Будем
достаточно жестко работать. МВД следует дать инструкции и задачи использовать боевое оружие в случае проникновения мародеров в пострадавшие от стихии населенные пункты. Комментируя эти слова, министр внутренних дел Украины Юрий Луценко отметил, что табельное оружие может использоваться только в случае нападения злоумышленников на сотрудников МВД. В местах отселения людей дежурят усиленные милицейские наряды. Из-за ливней, которые обрушились на запад Украины более недели назад, по-прежнему подтоплены около 300 населенных пунктов. В зоне стихийного бедствия продолжают работать спасатели и военные, рассказывает начальник пресс-службы МЧС Украины Игорь Кроль.
Спасателям МЧС постоянно откачивается вода из потопленных домов и колодцев, расчищаются дороги и проезды. Авиация МЧС совместно с авиацией Министерства обороны выполняет полеты. Они перевозят медицинских работников, больных, бригады специалистов и доставляют грузы. В частности, доставлено свыше 240 тонн продуктов. За сутки доставляется где-то 15 тонн продуктов. Уже всего с самого начала доставлено свыше 700 тысяч литров питьевой воды, около 6 тонн медикаментов.
Украинские власти опасаются эпидемий. Вода размыла многие захоронения погибших животных. Из различных городов страны в пострадавшие районы вместе со спасателями отправляются и медики, говорит врач Киевской спасательной службы Алексей Редько.
Поскольку районы затоплены, то эпидемически неблагоприятная ситуация складывается прежде всего в плане развития кишечных инфекций. Есть такое понятие антропозоноз. Это заболевание, которое могут болеть и животные, и люди. Прежде всего это сибирская язва.
По данным Министерства здравоохранения Украины, приготовлены сотни тысяч доз вакцины против сибирской язвы и чумы животных. На обращение МИД Украины с просьбой о предоставлении пострадавшим от стихии регионам гуманитарной и технической помощи откликнулись 35 стран и международных организаций. Машины с продовольствием, медикаментами и дизельными генераторами уже прибыли из России, Венгрии и Польши, продолжает Игорь Кроль.
Мы ожидаем получение гуманитарной помощи из Японии. Электрогенераторы, средства для очистки воды и другое специальное оборудование, которое непосредственно для подразделений МЧС Украины.
Тем временем в западных и северных областях Украины объявлено штормовое предупреждение. Согласно метеорологическому прогнозу, в этих регионах ожидаются сильные грозы, шквалистый ветер и град. Местные власти не исключают, что из-за неблагоприятных погодных условий число пострадавших от стихии населенных пунктов может увеличиться. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Концерн «Газпром» и белорусское газотранспортное предприятие «Белтрансгаз» подписали дополнительное соглашение об увеличении цены транзита природного газа через территорию Белоруссии. Вместе с тем, как считают эксперты, возможное общее повышение цены на газ для правительства Белоруссии станет настоящей катастрофой, рассказывает Игорь Корней.
Первый вице-премьер Владимир Семашко проинформировал, что «Газпром» рассчитался за транзит газа в первом полугодии, заплатив 105 миллионов долларов. Из этих денег «Белтрансгаз» заплатил разницу, которая возникла в результате того, что со второго квартала 2008 года цена на газ для Белоруссии была увеличена со 119 до 128 долларов за 1000 кубометров. Однако, как уточнил Семашко, Минск рассматривает вариант расторжения контракта между «Газпромом» и «Белтрансгазом», подписанный 31 декабря 2006 года. По словам чиновника, при подписании соглашения Беларусь опиралась на российский прогноз изменения цены на нефть, который предполагал и ее понижение. Поскольку и в российском, и в белорусском гражданских кодексах предусмотрено расторжение договора в связи с изменениями обстоятельств, мы предлагаем прийти к цивилизованному решению, пояснил Семашко. 31 декабря 2006 года «Газпром» и «Белтрансгаз» подписали контракт на поставку и транзит газа. Документом была определена цена российского газа при поставках в 2007 году – 100 долларов за 1000 кубометров, а также понижающие коэффициенты цены на 2008-2010 годы. С 2011 года Белоруссия, как и промышленные потребители России, выйдет на уровень цены для Европы. По словам Семашко, если отталкиваться от подписанного соглашения, то Белоруссию может ожидать резкий рост цен.
Если следовать той формуле, которая привязана к нефтяному эквиваленту, то существенно нас может ожидать очень резкий рост цен, потому что вы знаете, куда прыгнула цена нефти, кто мог предполагать.
В ночь на 1 января 2011 года России придется удвоить цены на энергоносители, посетовал Семашко. Но если богатая Россия, наш союзник, понимает, что это может быть катастрофическим явлением, почему для нас поднимается цена в 1,5-2 раза, недоумевает первый вице-премьер. Экономист, руководитель научно-практического центра Мизеса Ярослав Романчук считает, что у белорусского правительства большие проблемы с договоренноспособностью.
Подписанные договора настолько являются необязательными для белорусской стороны, что вице-премьер, позволяющий такие реплики, это либо прямое указание высшего руководства страны, либо головотяпство самого вице-премьера. В одностороннем порядке такие договора не разрываются, тем более, если речь идет о продаже акций Белтрансгаза, сделки более 5 миллиардов долларов. Я думаю, что белорусское правительство с ужасом смотрит в будущее, когда нужно будет платить за газ по мировым ценам. Отсюда эта истерика. 200 долларов – катастрофа, если для всего мира будет 500. Но если это будет для всего, пытаются свалить на Россию свои некомпетентности, профессионализм и необходимость адаптации экономики к реальным рыночным условиям.
Однако белорусские власти подготовили проект бюджета на 2009 год, базирующийся на собственном прогнозе. Цена на российский газ не превысит 140 долларов за 1000 кубометров. Между тем, российская сторона неоднократно озвучивала цифру в 200 долларов. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Москве 15 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на воскресенье продолжались перестрелки. Жертв нет. КПРФ обжаловала в коллегии Верховного суда России отказ об иске в иске об отмене итогов выборов в Государственную Думу. В Нажа-Юртовском районе Чечни в результате обстрела ранен милиционер. 12 человек погибли и около 30 получили ранения в результате нескольких взрывов в столице Ирака Багдаде.
You tell me. What happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Вы слушаете «Время свободы». В России открылся охотничный сезон. Защитники животных не без сожаления говорят о том, что накануне сезона в правительстве приостановили обсуждение инициативы о запрете охоты на 5 видов животных. В этом списке буры, гималайские медведи, детеныши гренландского тюленя, китов-белух и байкальской нерпы. По словам пресс-секретаря Международного фонда защиты животных Игоря Беляцкого, сегодня в защите нуждается куда большее количество видов животных. Подробности в интервью с Ольгой Вахоничевой.
Сезон охоты для любителей этого вида отдыха – желанная пора. Охотник со стажем, москвич Михаил Петровский, уже запланировал поездку в одно из охотничьих хозяйств Тверской области. Как говорит сам, ружья почищены, команда в сборе. И хотя иногда приходится возвращаться домой без трофея, отказать себе в таком общении с друзьями на природе не может.
Охочусь в основном на пернатую дичь, периодически на копытных, кабан, лось, иногда заяц. Ну, могу сказать, что, в общем-то, как заядлый охотник и как охотник, который действительно с тех давних времен ходил я на охоту с зубрами такими старыми, которые имели большой стаж охоты, уже несколько раз больше превышающий, наверное, чем у меня сейчас. Вот, поэтому, естественно, я у них всему учился. То есть учился охоте, учился правилам поведения на охоте. Прививались такие вещи нам, как, собственно говоря, не нажива какая-то на охоте, а в большей степени отдых, ну и получение какого-то удовольствия, в том числе и удовольствие от общения с природой. В Тверскую область собираемся. Единственное, что раньше можно было охотиться, взяв там лицензию, поехать своей командой, это стоило, может быть, не таких больших денег, а сейчас все упирается в деньги. То есть, если поехать сейчас на лося, нужно заплатить там от 30 там, и выше, там, до 35, до 40 тысяч рублей лось. Это значит, надо большую команду собирать, не у всех деньги есть. То есть, в среднем получается по 3 тысячи где-то человек. Цены стали возрастать, цены на жилье, на все.
Есть еще одна отличительная особенность нынешнего охотничьего сезона, о которой знают еще не все охотники. Введение новых правил. Учитывая специфику региона, в каждой области они свои. В московском регионе, к примеру, правила охоты введены Министерством сельского хозяйства и продовольствия. Главное их преимущество – не надо ждать специального приказа об открытии охоты. Ее сроки строго определены, говорит ведущий охотовед Московского областного общества охотников и рыболовов Игорь Поляков.
На водоплавающую, иначе, как говорят, там общая охота, то есть уже можно без собак, она с утренней зари открывается 9 августа, под 30 ноября включительно. Боровая дичь, то бишь там рябчик, вальшник, голубь, с утренней зари 30 августа и тоже по 30 ноября. В каждом регионе есть своя специфика. Трудно сравнить охоту, допустим, в Ростовской области или в Архангельске. Ну, разные виды обитают, разные сроки. Та же весной прилетает, допустим, птица в разные, разумеется, сроки. С моей точки зрения, принципиально, допустим, что теперь не нужно ждать приказа об открытии охоты. Потому что установлены конкретные сроки на пернатую дичь, на весенний сезон. И область разбита на южные и северные районы. Нужно было ждать приказа, всегда что-то там у нас руководящие, направляющие. Все это было в спешке, буквально этот приказ выцарапывали, а его же нужно разослать по всем хозяйствам. Некоторые люди начинают с февраля звонить, спрашивают, когда охоту весеннюю, он где-то там увидел утку на Москва-реке. Поэтому в этом плане, когда все устаканено, это, конечно, нам удобнее планировать. И человек может заранее планировать там отгулы, отпуск, не надо ждать милости.
Сотрудники Международного фонда защиты животных АЙФО к такому виду отдыха и общения, как охота, относятся терпимо. Радикальных запретов они не выдвигают. Однако считают, что охота угнетает целые виды животных и выступает за ограничение охоты на популяции, нуждающиеся в охране. А таковых достаточно, говорит пресс-секретарь Международного фонда защиты животных Игорь Беляцкий.
Многие виды нуждаются сегодня в защите, если не сказать все. Причем есть среди них и такие, которые считались традиционно охотничьими и о которых люди бы даже не сказали так навскидку, что они под угрозой исчезновения. Ну вот, например, считалось, что много в России волка, а на самом деле, по официальным данным, их 40-50 тысяч волков в России, серых волков. А что касается нашей оценки, то, возможно, даже их меньше 20 тысяч, потому что никто толком их не считал, их очень часто выбивали, даже считалось некой необходимостью или делом чести и доблести уничтожить волка как врага домашней скотины. А теперь из некоторых мест к нам приходит сообщение, что волка-то не осталось, не могли бы какую-нибудь там пару нам найти для разводки. Вот такие странные вещи. Что касается бурого медведя, то по официальным данным в России России 150-160 тысяч, а мы считаем, что не более 110 тысяч, а возможно даже и меньше. Особенно им угрожает зимняя охота на берлоге. Мы поступаем категорически против такого вида охоты, как зимняя охота на берлоге, потому что очень много гибнет медведец, оставляя после себя детенышей, которые сиротами остаются и, соответственно, выжить не могут самостоятельно. Часто они гибнут или их отдают в какие-то частные зверинцы, приюты, зоопарки, и там, в общем, судьба их тоже незавидна. А вот такой вид охоты выметает, по нашим оценкам, 3-3,5 тысячи медвежат ежегодно. И те виды, которые сегодня считаются вполне жизнеспособными и способными к воспроизводству, да, завтра могут оказаться на грани исчезновения.
Браконьеров мало. Скорее, больше нарушителей правил охоты, соглашается Игорь Поляков. И в копытных стреляют, и вне сроков могут открыть охоту по водоплавающей дичи. Те же животные, которые включены в Красную книгу, редко подвергаются нападению браконьеров. Беда в другом, считает Игорь Поляков. Наказать нарушителей сложно.
Мы составляем сообщение, а если рейды, то совместно с специальным уполномоченным органом, ну, в частности, с той же милицией. Потому что с введением нового административного кодекса мы не имеем права составлять протоколы. Ну, все зависит от случая. Тут за лося уголовная ответственность. И плюс ущерб, там уже идет и как средняя стоимость мяса, и ущерб как за вид. Но другое дело, что все эти дела, как правило, разваливаются в суда. Наверное, несовершенство нашего законодательства. Правосудие такое у нас. Короче, собирает очень плохо или слабо доказательную базу. А потом это специфика своеобразная. Потому что это не обычный какой-то уголовный дело, там кто-то в квартиру кому-то залез. Вот эта законодательная база хромает.
Защитники животных выступают против охоты. Вы как-то с ними находите общий язык?
А с ними невозможно найти. Во-первых, часть отрабатывает, как мне кажется, даже гранды какие-то. Просто так охранять, когда разрушает среда обитания. Здесь было болото, жил какой-то, был биотоп, какой-то набор животных жил. Вот они будут кричать, что его спасать от охотников и прочее. А то, что там взяли его, осушили, настроили там коттеджи, они против этого никак не реагируют.
Защитники животных различными методами пытаются сохранить редкие виды. И не только категоричными выступлениями против охоты вообще. К примеру, в Международном фонде защиты животных не без сожаления говорят о том, что накануне сезона в правительстве приостановили обсуждение инициативы о запрете охоты на 5 видов животных. В этом списке буры гималайские медведи, детеныши гренландского тюленя, китов-белух и байкальской нерпы. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 15 часов 24 минуты. Рубрика «Прессинг плюс». Ну, а у меня в студии появились спортивные обозреватели Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Как вы сами уже догадались, будем мы говорить о спорте. Я только могу сказать, что в курсе, что олимпийский огонь прибыл уже в китайскую провинцию Сичуань, которая, правда, пережила совсем недавно землетрясение. Наша команда уже, как я понимаю, сформирована.
Наша, это какая имеется в виду?
Российская команда. Российская команда уже сформирована. Вот, российский президент уже дал определенные напутствия. Что нам остается ждать? Медали и побед?
Ну, это, видимо, будут все олимпийцы ждать, поскольку практически все уже команды сформированы. Хотя вот российской легкой атлетике пришлось тут немножко, в последние дни мозговать, так сказать, обмозговывать ситуацию тренерам. Ну, все будут ждать побед, к слову, о россиянах и американцах. Вот сегодня же был матч баскетбольный, контрольный, весьма интересный.
Да, выиграли американцы, естественно, но не с таким преимуществом, какого все ждали. Ну, правда, игра товарищеская. 89-68 она закончилась, так уже, может, если кто не смотрел, со счетом 89-68 в пользу сборной США. Что касается президента, то еще ведь и президент Франции Саркози приедет на открытие, масса приедет выдающихся политических деятелей со всего мира, не только президент России, так сказать, посетит. На два дня он приедет, и даже будет Владимир... Не президент даже, подождите, премьер-министр, это уж извините. Оговорка, что называется, по Фрейду. Так вот, Владимир Владимирович встретится даже там с Жаком Рогом, президентом Международного олимпийского комитета, но много политических дел. Почему я упомянул Саркози? Потому что он вроде не хотел ехать в силу там различных обстоятельств, связанных вот с Тибетом. Ну, на этом завершим политический момент,
экскурс,
да?
Такой,
да, да. А вот самое это интересное, с моей точки зрения, что футбольные турниры, и женский, и мужской, начнутся еще до официального открытия. В пятницу, только 8 числа, будет официальное открытие Олимпийских игр. А вот уже во вторник, в среду,
шестого женщина вступит в среду, борьбу, да. седьмого мужчины первый матч. Ну, футбол, это же, знаете, Марин, дело-то серьезное. Тут каждый день не поиграешь в него, нужен перерыв. Это не баскетбол или волейбол, там, ну, не знаю еще что. Вот у них даже есть силы у баскетболистов и контрольные матчи проводить. У футболистов все гораздо серьезнее. Хотя сам этот вид спорта, естественно, ключевым никак не назовешь. Правда, вот я имею в виду ключевым для олимпийской программы. Правда, вот то, что в мировом футболе сейчас разворачивается по поводу Олимпиады, вот эти скандалы, клубы не хотят своих игроков отпускать, Барселона подала тут аж в Международный спортивный арбитражный суд с ФИФО, на ФИФА иск.
Там еще какие-то два клуба тоже ее поддержали.
Да, еще немецкие клубы задействованы, не хотят они отпускать игроков, в футболе жизнь не замирает на время Олимпиады.
Но несмотря на это, будет мужской турнир, а он очень представительным, потому что там будет вообще сам Рональдини, лучший футболист мира там.
Да, вот Милан, который сейчас играет в очень смешном составе, приехал в Москву на Кубок российских железных дорог, вообще лишен нападающих, ну, потому что какие-то травмированы, а два бразильца, Пата и Рональдиньо, отправились в составе бразильской сборной на Олимпиаду, вот поэтому Милан так очень смешно тут выступает.
А из таких предолимпийских событий вот меня почему-то очень привлекло то, что американская пловчиха, да, Раторес, в 41 год завоевала путевку на Олимпийские игры. И выиграла при этом дистанцию 100 метров вольным стилем там на чемпионате США. На чемпионате США выиграть в плавании это не так просто. И она 24 года назад дебютировала в возрасте, значит, 17 лет, дебютировала на Олимпийских играх. И вот перед отъездом она сказала, что я так счастлива, я так рада, ведь я буду соперничать с теми, кто еще не родился, когда я уже там дебютировала. Вот такие, ну, вот перед Олимпийскими играми о чем думаешь? Вот о таких всяких, ну, любопытных вещах.
Ну, потому что, ну, спорт вообще, и Олимпиада в частности, это же не только медали, там, какие-то голы, очки, секунды, как принято говорить, это же люди, прежде всего, вот этим особенно прекрасна вся эта спортивная жизнь, что вот конкретные люди.
Часть жизни.
Ну, а что касается российских, вот, легкоатлетов, мы упомянули, что там сложности были, там заменяют тех, кого дисквалифицировали, и они в Иркутске сейчас проводили соревнования, и там Мария Абакумова, например, установила рекорд России в метании копья, показав один из лучших результатов сезона в мире. Рекорд побила она на 5 сантиметров, а держался он ровно 8 лет. В 2000 году Татьяна Шоколенко установила этот рекорд. И вот на 5 сантиметров побить, чтобы его, понадобилось 8 лет. Вот что такое современный спорт.
Я благодарю спортивных обозревателей «Радио Свобода», которые были в студии. Это Валерий Винокуров и Олег Винокуров. Мне остается напомнить только, что сегодня в 22 часа 07 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выходит программа «Прессинг». Будем слушать. В Москве 15 часов 30 минут. Я расскажу, что мы услышим во второй части программы «Время свободы». Это события минувшей недели, обсуждение в русскоязычных блогах так называемого «Новгородского дела», календарь исторический предстоящей недели, рубрика «Моя неделя. Ключевое слово». Все это во второй части воскресного выпуска программы «Время свободы». Сейчас в Москве 15 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 15 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии неизвестные застрелили милиционера. Огонь по машине сотрудника республиканского МВД был открыт на федеральной трассе «Кавказ» в районе населенного пункта Яндары Назрановского района. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на воскресенье продолжались перестрелки, жертв нет. Министерство обороны Грузии не отрицает сообщения о переброске войск в сторону Цхинвали. Власти Южной Осетии эвакуируют женщин, детей и стариков в безопасные районы, сообщает корреспондент «Радио Свобода». ОБСЕ осудило эскалацию напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта и призвала обе стороны к сдержанности. В столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел митинг в поддержку Южной Осетии. В акции, инициированной общественной организацией «Совет старейшин», приняли участие более 1000 человек. В Ножа-Юртовском районе Чечни ранен милиционер. По данным Интерфакса, милиционеры, проводившие в лесу около села Алерой поисковые мероприятия, были обстреляны неизвестными. Из якутского села Бетенкес из-за наводнения эвакуировано около 200 человек. Затоплены 288 домов. КПРФ обжаловала в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов выборов в Государственную Думу. Десятки людей погибли и сотни получили ранения в давке среди паломников, собравшихся в храме на севере Индии.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Главной темой обсуждения в русскоязычных блогах на уходящей неделе оставалось так называемое «Новгородское дело». В понедельник суд должен был вынести приговор, однако подсудимая Антонина Федорова, которую коллегия присяжных признала виновной в попытке убить своего ребенка, исчезла вместе с 4-летней дочерью Алисой. Родственники объявили, что она похищена. В обстоятельствах этого происшествия попробовала разобраться наш корреспондент Тамара Лиленкова.
Обвинительный вердикт 11 присяжных по делу Антонины Федоровой, который в понедельник мог обернуться для подсудимой осуждением на 8 лет лишения свободы, несмотря на активный интерес СМИ и общественности, формировался в закрытом режиме. Единственный свидетель, 11-летний мальчик, вроде бы видел, как одна девочка сбросила другую в лестничный проем. Однако показания его, если верить информации, публиковавшейся СМИ, меняются в ходе следствия. Еще есть публикация о том, что в ходе следствия Антонина Федорова прошла в Москве независимое исследование на детекторе лжи, подтвердившее ее невиновность. Остальное – эмоции сочувствующих в живом журнале и комментарии мужа, московского журналиста Кирилла Мартынова. Я попросила его обрисовать нынешнюю ситуацию.
Для нас и для меня, и для жены вердикт присяжных, он был просто катастрофой. Это просто привело к разрушению нашего представления о том вообще, как устроен мир, какие люди его населяют и так далее. Потому что вердикт не только не правосуден, но он еще и поражает своей бессмысленной жестокостью. То есть 11 взрослых людей обрекли не только мою жену на безумные какие-то адские мучения, совершенно связанные с российской тюремной системой, но и обрекли ребенка на то, чтобы у него никогда не было матери. В голове это совершенно не укладывается. Когда вердикт был вынесен, Тоня потеряла голос, я просто вот на себе ее вынес из зала суда. И то, что случилось потом, мы Тоню потеряли, и мы не можем ее найти. Я лично прикладываю все эти дни все усилия для того, чтобы понять, где она может находиться.
Вместе с дочерью не пропали?
Да, разумеется. Без дочери понятно, что она никуда не поехала, не пошла. Я думаю, что сыграла роль перспектива вечной разлуки с ребенком, на самом деле. Грубо говоря, 8 лет она бы, естественно, не выжила бы. Это значит, она больше никогда не увидела ребенка.
Кирилл, скажите, на ваш взгляд, это жест отчаяния или это попытка все-таки спастись? Я имею в виду эмоциональный настрой вашей жены. Как вы можете предположить?
Знаете, это, скорее всего, все-таки первое, да. Потому что она накануне, пока я ее последний раз видел, она рассказывала мне о том, как она не хочет в тюрьму, как вот она понимает, что это будет. Ну, конец вообще всего. Это не то, чтобы это наказание там за что-то, а это просто уничтожение ее личности. Это вот был человек, его больше не будет. Не будет человек, который так говорит, так улыбается, так ходит, так чувствует, пишет такие стихи, которые она пишет и так далее. Это все будет уничтожено. И вот она мне рассказывала, как ей нужно подстричь покороче волосы, потому что с длинными волосами в тюрьме очень плохо. Ну, вот какие-то такие вещи, которые нужно успеть сделать, пока вот ее не забрали в тюрьму.
Как вам кажется, не сыграло ли ваше поведение в отношении суда и следствия тоже некоторую отрицательную роль?
Я могу сказать, что против суда я нигде публично не выступал, никаких сентенций отрицательных в его адрес не высказывал, но за исключением того, что процесс был закрытым, что тоже, очевидно, было незаконно и необоснованно. А что касается следствия, ну да, разумеется, этот эффект имел место. То есть очевидно, что если бы мы начали полтора года следовать тем схемам, которые предлагались нам, и которые для России являются традиционными, очевидными, то, наверное, с большой долей вероятности ничего бы этого бы не было. Но мы, к сожалению, не могли себе представить, что, если называют где-то убийцами, надо с этим соглашаться и просить снисхождение на какое-то материальное вознаграждение.
Кирилл Мартынов, кроме того, считает, что подобный поворот дела был спровоцирован проведением государственной кампании по защите детей. На тот момент разведенная, молодая, безработная женщина, оказавшаяся в сложной ситуации, была удобным поводом продемонстрировать чиновничье рвение. А потом отступать было некуда, и присяжные вынесли обвинительный вердикт. Какие последствия может иметь исчезновение Антонины Федоровой, я попросила рассказать пресс-секретаря Новгородского областного суда Александра Прокофьева.
Обсуждение последствий вердикта было назначено на 28 июля 2008 года. Но по причине явки подсудимой Мартыновой заседание было перенесено на 10 часов утра 29 июля 2008 года. 29 июля подсудимая Мартынова вновь в назначенное время не явилась в судебное заседание. На данный момент производство по данному делу приостановлено до розыска Антонины Мартыновой.
То есть она объявлена в розыск, да, теперь. Скажите, это как-то повлияет на последний этап судебного процесса?
Это только повлияет на то, что, соответственно, запланированное заседание и вынесение вердикта откладывается до момента обнаружения подсудимой.
Есть какие-то меры наказания за неявку на суд? Имею в виду подписку о невыезде.
Соответственно, изменение меры пресечения. Она сейчас на подписке, может измениться ее мера пресечения. Просто всего лишь, что это может на что-то повлиять.
Таким образом, приговор в ее отсутствие может быть вынесен?
Как я же вам сказал, что производство по делу Антонины Мартыновой приостановлено до розыска. Никаких заочных приговоров выноситься не будет. Когда ее компетентные органы найдут, разыщут, производство, соответственно, возобновится и пойдет все своим ходом.
Теоретически, новгородский суд может не послушать присяжных и Антонину Федорову оправдать. Однако обвинительные приговоры в России выносятся примерно в 10 раз чаще, чем оправдательные. Так что присяжные здесь не исключение. Зло обязательно должно быть наказано. Другое дело, знают ли эти люди, что такое добро. Тамара Лиленкова для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Время свободы». Какие события вписаны в историю на неделе с 3 по 10 августа, мы узнаем из рубрики «Исторический календарь», подготовленной Леонидом Киржоем.
Августа 1917 года Александр Гучков, лидер умеренных либералов, убежденный монархист, предстал перед Верховной Следственной комиссией Временного правительства. Гучков дал показания о возглавлявшемся им заговоре, целью которого был государственный переворот. Заговорщики, группы депутатов Думы, хотели вынудить Николая II отречься от престола и передать трон законному наследнику, чтобы спасти династию. Идея переворота родилась осенью 16 года. Гучков объяснял: на государе и государыне и тех, кто неразрывно с ними был связан, на этих головах накопилось так много вины перед Россией, свойство их характеров не давало никакой надежды ввести их в здоровую политическую комбинацию. Из всего этого для меня было ясно, что государь должен покинуть престол. Февральская революция опередила заговор монархистов.
Августа 1753 года в американском городе Фредериксбург, штат Вирджиния, молодой плантатор Джордж Вашингтон был избран магистром местной масонской ложи. Масонские ложи возникли в Англии в начале 18 века и распространялись повсюду, куда проникали англичане. Все видные деятели американской общины состояли в ложах, где и зародилось патриотическое движение за независимость Америки от Англии. Джордж Вашингтон стал главнокомандующим армии колонистов. Идеи масонов, религиозная терпимость, лояльность к власти и благотворительность стали краеугольными камнями общественной философии Америки. Масонами были почти все президенты США. Масонская символика, всевидящее око и недостроенная пирамида отражена в оформлении долларовых купюр.
5 августа 1964 года американская авиация совершила операцию под кодовым названием «Пронзающая стрела». Первый налет на Северный Вьетнам. Новоизбранный президент США Линдон Джонсон распорядился нанести авиационные удары по базам северо-вьетнамских торпедных катеров и по хранилищу топлива. Это был ответ на нападение вьетнамцев на американские корабли в Танкинском заливе. Президент Джонсон победил на выборах только благодаря мирной программе, но уступил требованиям Конгресса, считавшего Северный Вьетнам ответственным за партизанские действия против диктаторского режима в Сайгоне. США хотели перекрыть пути снабжения партизанских баз в Южном Вьетнаме и одновременно заставить правительство в Ханое отказаться от поддержки южно-вьетнамской оппозиции.
6 августа 1972 года родилась бывшая участница группы Spice Girls певица Джерри Хэллиуэлл.
7 августа 1560 года умерла первая любимая жена царя Ивана Грозного Анастасия Романова-Захарина. Смерть Анастасии мнительный царь приписал огорчением, которое она претерпела от дворцовых дрязг. Виновными царь счел своих советников, священника Сильвестра и Алексея Адашева, начальника челобитного приказа. Оба были удалены от двора, что привело к смене государственной политики Ивана. Через 18 лет после кончины Анастасии Грозный писал князю Курбскому: «Только бы у меня не отняли юницы моей, кроновых жертв боярских казней не было бы».
8 и 9 августа 1895 года Антон Чехов провел в Ясной Поляне у Льва Толстого. У Чехова остались легкие и радостные впечатления от разговоров с писателем. В течение двух вечеров друзья Толстого читали вслух его новый роман «Воскресение». Чехов высказывал автору мнение о книге, хвалил картину суда и сцену отравления купца, но считал неверным, что Екатерину Маслову приговорили только к 2 годам каторги. На такой малый срок каторги не приговаривают. Толстой принял это к сведению и исправил свою ошибку.
Августа 1489 года митрополит Геронтий осветил Благовещенский собор Кремля. Храм был о 9 главах и построен, как того хотел великий князь Иван III, псковскими мастерами по образцу греческих церквей X века. Храм выстроили на месте прежнего деревянного, возведенного великим князем Василием I, сыном Дмитрия Донского, ради привезенной из Византии иконы «Спас в ризице белой». Расписывали деревянный кремлевский храм Андрей Рублев, Феофан Грек и мастер Прохор из Городца. Предполагают, что рублевские иконы перенесли в каменный Благовещенский собор, и что новая роспись была исполнена по точному образцу прежней. Расписывал его в то время лучший художник российский мастер Федор Едикеев. Благовещенский собор служил домовым храмом великокняжеской, а потом и царской семьи.
Исторический календарь недели с 3 по 10 августа подготовил историк Леонид Киржой. Без 15:04 вечера в Москве. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на воскресенье продолжались перестрелки. Жертв нет. ОБСЕ осудила эскалацию напряженности в зоне грузино-осетинского конфликта и призвала обе стороны к сдержанности. В столице Северной Осетии, в Владикавказе, прошел митинг в поддержку Южной Осетии. В акции приняли участие более 1000 человек. КПРФ обжаловала в коллегии Верховного суда России отказ в иске об отмене итогов выборов в Государственную Думу. В Ножай-Юртовском районе Чечни в результате обстрела ранен милиционер. Из якутского села Бетинкес из-за наводнения эвакуированы около 200 человек. 12 человек погибли и около 30 получили ранения в результате нескольких взрывов в столице Ирака Багдаде. В Афганистане погиб военнослужащий сил международной коалиции. Военная машина подорвалась на мине в пригороде Кабула. Следующий выпуск новостей в 16 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru.
В эфире «Время свободы». Ключевое слово этой недели – «штука». Что бы это значило, расскажет моя коллега Лиля Пальвелева.
Ключевое слово этой недели – «штука». В понедельник всероссийские телеканалы показали встречу Дмитрия Медведева с главой пенсионного фонда Антоном Дроздовым. Во время протокольной съемки в кабинете президента речь шла о новом законе о пенсионных накоплениях. В формально Дмитрий Медведев беседовал с высокопоставленным чиновником, на самом деле, конечно же, обращался к населению, косвенным образом призывая граждан размещать деньги в специальных фондах.
Финансирование пенсионных накоплений – это для наших людей новая штука. И не очень может быть даже понятно, чего делать, куда обращаться. Поэтому информационную работу здесь тоже нужно развернуть для того, чтобы люди понимали преимущества такого рода софинансирования.
С того момента, как Дмитрий Медведев стал публичной фигурой, все начали с любопытством прислушиваться к его речи. И это не праздный интерес. Недаром же президент факультета журналистики Ясин Засурский как-то заметил.
Речевые слои меняются чаще, чем проходят выборы президентов. И, конечно, каждый президент приносит свои особенности и в речь, и даже во внешние стороны. В иконографию, как говорят, но это уже не наше дело. А что касается речи, то здесь очень важно посмотреть на то, как она развивается.
А развивается она, в числе прочего, под мощным влиянием первого лица государства. Никуда не денешься, особенность эпохи электронных средств массовой информации. Так вот, строй речи и лексика нового российского президента отличаются от того, что звучало из уст предшественников. Какая-то безупречная дистиллированность, вроде бы и ударение на месте, и с грамматикой все в порядке, а смысл высказывания ускользает. Так обтекаемы фразы, так много общих мест. Все это верные приметы чиновничьего языка. Однажды, совсем не в связи с Медведевым, по другому поводу, но президент Института русского языка имени Пушкина Виталий Костомаров высказался так.
В любую эпоху, в любой стране были люди, которые очень хорошо знали язык, как язык, как вещь в себе, а писали и говорили ужасно. Белинский заметил, пишет и говорит настолько грамотно этот семинарист, а его не слушать, не читать невозможно.
Должно быть, кто-то подсказал новому российскому президенту, негоже с народом разговаривать, как по писаному. А может, он сам интуитивно почувствовал, что в рассуждениях о пенсиях надо быть проще. Вот и возникли новая штука, а также не очень понятно, чего делать, вместо нормативного «что делать». Вообще слово «штука» чрезвычайно занятное. Оно приходит на помощь домохозяйкам, когда те должны объяснить сантехнику или электрику, какая именно деталь сломалась в водопроводном кране или электрической розетке. Не знаешь термина, ткнешь пальцем и скажешь «ну вот эта штука». Выражаясь научным языком, у штуки чрезвычайно широкий семантический спектр. Штукой можно назвать все что угодно. Вот одно из словарных определений штуки, снабженное пометой «разговорное».
Любая вещь, любое явление, происшествие, обстоятельство, имеющее существенное значение, являющееся особенными, сложными, необычными, неожиданными.
Обратим внимание, здесь прозвучало более нейтральное в стилистическом отношении слово «вещь». В ряде контекстов оно может быть синонимом «штуки». Если бы Дмитрий Медведев произнес «это для наших людей новая вещь», на фразу никто не обратил бы внимания. Лиля Пальвелева, ведущая рубрики «Ключевое слово».
В Екатеринбурге инвалиды-колясочники отпраздновали День свободного движения и провели его в одном из крупных городских торгово-развлекательных центров. Некоторые до этого ни разу не бывали в таких магазинах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
День свободного движения, автор праздника настаивает, что все слова должны писаться с большой буквы, придумала екатеринбурженка Елена Леонтьева. Она передвигается на коляске, уже 7 лет руководит общественной организацией инвалидов-колясочников «Свободное движение» и считает, что человек с ограниченными возможностями ни в коем случае не должен сидеть дома.
Этот замечательный праздник, который существует сейчас только в Екатеринбурге, ни в одном городе его нет, потому что мы его сами придумали и мы его сами проводим. Многие инвалиды говорят, так хочу съездить на один день за границу, для того, чтобы почувствовать, а как там люди живут. Мы с вами не полетим на день за границу, а мы с вами поедем на один день. Я думаю, что вот этот торговый центр – это кусочек за границы. В принципе, мы уже стали элементом Европы.
Общественная организация «Свободное движение» достаточно известна в Екатеринбурге. Именно благодаря ей появилось множество пандусов для колясок у подъездов новых жилых домов, у торговых центров, аптек и кинотеатров. Елена Леонтьева даже преподавала специальный курс инвалидного строительства в Уральской архитектурно-художественной академии и работает в муниципальной комиссии при городском управлении архитектуры. По примерным расчетам Елены Леонтьевой, около 80% екатеринбургских инвалидов-колясочников никогда не бывали в больших торговых центрах и вообще редко выбираются из дома. Алла Ларкова как раз из таких затворников. Замерла в главном вестибюле и от волнения перепутала слова «эскалатор» и «метро».
Поразил фонтан, очень даже поразил. И вообще такой простор. Вообще-то смотрю на людей, вот сейчас смотрю, как на метро ездит, интересно. Не видел никогда. И воздух такой свежайший. А по магазинам успела. Я хотела посмотреть парфюмерию. Игрушки там смотрела. Но пока ничего не купила. Потому что наша пенсия маленькая. И вот так, вот так.
В отличие от Аллы Ларковой, у семьи Устьянцевых есть машина. Поэтому своего 11-летнего сына Никиту они начали возить в торговые центры в самом раннем возрасте. Очень скоро, по словам папы Михаила Устьянцева, у мальчика появились любимые магазины.
Пока в школу не ходили, нам такие торговые центры импонировали то, что можно на коляске ехать, и он может сам поездить. По улице уже все там асфальт неровный, все такое. А тут такие хорошие площади, где можно разогнаться. Стали ходить в школу, там, конечно, с этим стало проще. Он по школе успевает нагоняться. А развлекательные центры у нас уже остались как на закуску. Мы любим все покупать, все игрушечные магазины. Ну и компьютерные. Ну, в общем, как только зайдем, так и прощай бюджет.
Никита Устьянцев в сентябре пойдет в 5 класс обыкновенного 180-го Екатеринбургского лицея. Когда 4 года назад он впервые появился в школе на инвалидной коляске, ни родители, ни учителя не знали, что из этого выйдет. Теперь у Никиты любимые предметы – информатика и музыка. А вот физкультуру, на которой подтягивался больше всех до 50 раз, Никита в последнее время разлюбил.
Ну, сначала мы играли в игры подвижные, которые я мог тоже играть. Ну, ляпы или дети и медведи, или еще что-нибудь. А потом они начали в 4 классе, они девочки отдельно и мальчики отдельно. И начали играть в футбол и все остальное. И я не могу играть, поэтому я и не хожу на физкультуру. Да проблем так не было. Только сначала друзей у меня не было. А потом они все со мной подружились. И сейчас мне легко в школе, потому что друзья мне помогают и спускаться с лесенок, и подниматься из порогов помогают мне. Мне нравится в школе. Я играю с друзьями, после школы гуляю с ними, ходим куда-нибудь. Торговый центр или в кафе.
Кроме похода по магазинам, торгово-развлекательный центр подарил инвалидам-колясочникам возможность бесплатно сходить в кино. Желающие также смогли бесплатно отправиться в зал игровых автоматов или пообедать в ресторане быстрого питания. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Екатеринбург.
Завершает нашу программу рубрика «Моя неделя». Моя коллега Вероника Баде поинтересовалась, как прошла неделя у кинорежиссера Ильи Ршановского.
У меня неделя, это так же, как и предыдущие и будущие, в основном проходит в городе Харькове, где у меня идет подготовка к съемкам фильма, над которым я работаю. Я там снимаю период там, 30-х годов, и там мне происходит всякого строительства и декорации, и изготовления костюмов и прочего. Кроме того, я там провожу большой кастинг для массовых сцен, и для этого я фотографирую каждого 10-го практически жителя города. У меня кастинг больше 100 тысяч человек. Поэтому я всматриваюсь в лица людей. Это очень интересно, когда ты смотришь на людей, которые живут в другом городе, в другой стране.
И что говорят вам эти лица?
Лица мне рассказывают абсолютно какую-то вот удивительную картину жизни и превращений, которые происходят и со временем, и с людьми в разных местах. Потому что я до этого, например, снимал в Питере, и в Питере я откастинговал больше 40 тысяч человек. Там совершенно другие лица. Я не могу пока делать никаких выводов, но я получаю сильное впечатление, потому что с каждым из этих лиц, которые я смотрю, я, естественно, вступаю в некоторые отношения внутренние.
А что это за фильм, над которым вы сейчас работаете?
Кинокартина называется «Дао». Это фильм, который основан на судьбе физика лауреата Нобелевской премии Льва Ландау. Это совместное производство России, Франции, Германии, Дании, Швеции, Нидерландов и Украины. Это большой проект. Это не биографический фильм в таком стандартном его понимании, это художественный фильм. Фильм я снимаю блоками, каждый блок снимается разных городах с разными операторами, постановщиками, с разными художниками, постановщиками, с разными художниками по костюм. Потому что каждый блок рассказывает о отдельном времени и о, соответственно, отдельном мире. В этом каждом времени действия картины с начала прошлого века до конца 60-х годов. И я таким образом пытаюсь выставить вот эти разные миры при помощи разных художников и операторов, как соавторов, и разных лиц. Потому что лица менялись, да, лица, которые были, не знаю, в конце 20-х годов. И в конце 30-х разные лица, которые были после войны, были уже следующие. Разная степень напряжения, разная степень вовлеченности в жизнь или сосредоточенности на себе, естественно, у разных там социальных групп, у человеческих. Очень много у меня персонажей, естественно, ученых, то есть людей редких и удивительных. Их также очень интересно искать, потому что я их ищу не только среди профессиональных артистов, но и среди непрофессиональных артистов.
Еще какими-то событиями ознаменовалась неделя?
Да, неделя ознаменовалась также важным для меня очень событием, что картина «Бумажный солдат» режиссера Алексея Германа-младшего. Эту картину произвела компания «Феномен Фильмс», к которой я имею некоторые отношения, и продюсер Артем Васильев, который также продюсирует мою картину, была отобрана в конкурсную программу Венецианского фестиваля. Это для меня крайне радостное событие, прежде всего, потому что так довелось, что я видел уже эту картину в сборке. Это, на мой взгляд, совершенно удивительная картина и очень перспективная. Я очень рад и за режиссера, и за Россию, собственно говоря, которая оказалась в Венеции.
Как прошла неделя у кинорежиссера Ильи Хржановского, интересовалась моя коллега Вероника Баде. Воскресная программа «Время свободы» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Мне остается напомнить радиослушателям «Радио Свобода», что сразу после выпуска новостей в 16 часов 7 минут в эфир выходит программа Ивана Толстого «Мифы и репутации». Я желаю всем приятного выходного дня, удачных будней. До встречи на волнах «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Подробности уголовных дел не разглашаются, поскольку имеют статус государственной тайны.
Задачи выполнены. Путь сделан где-то на 4 с плюсом.
Радован Карджич обвиняется в осуществлении этнических чисток на территориях Боснии и Герцеговины.
Ракета «Аль-Наср» способна поражать цели на расстоянии 25 километров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 15565 и 17730. Свободный информационный мир.